Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, мы продолжаем разговор о втором послании к Коринфянам. И у нас сегодня на очереди 4 глава, если мне не изменяет память. Да? Итак, 4 глава. Помните, мы с вами говорили, что 4 глава продолжает достаточно большой раздел, который апостол Павел начал еще во 2 главе этого послания. И разговор идет у нас о служении, о христианском служении. То есть апостол Павел начал говорить о христианском служении. Итак, 4 глава, давайте мы сначала прочитаем ее, потому что разговор будет продолжаться вплоть до середины 5 главы, а если точнее, до 12 стиха, по-моему. Хорошо, давайте мы почитаем 4 главу сначала, а потом немножко поразмышляем. Итак, апостол Павел говорит. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые помпы, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашим. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорил, мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами, ибо все для вас, дабы обилие благодати тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерно при избытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ну, мы продолжим еще разговор там до 12-й. Давайте дальше прочитаем слово, сразу же, не останавливаясь. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены у Господа, от Господа, ибо мы ходим верой, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь и ходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». Вот до суда, 12 стиха. Итак, апостол Павел продолжает все еще говорить о христианском служении. Помните, и мы не далее, как в прошлый четверг говорили, говоря о христианском служении, Павел начинает с того, что он рисует картину римского триумфа, да, помните? И мы уже немножко говорили о том, что представлял себя римский триумф, и каким образом апостол Павел это вот сопоставляет. То есть он, по сути, говорит, что мы вовлечены в служение, которое само по себе победоносно. Да? Оно победоносно. И, скажем так, вот эта победа, эта сила и доказательство победоносности нашего служения, этого триумфа заключается в том, заключается в людях, да, которых Бог через наше служение спас. Через наше служение спас. Итак, он говорил там о силе этого служения, о власти, которую мы имеем. Помните, он говорил о том, что где бы мы ни были, мы своим присутствием уже распространяем, что познание о Христе так или нет, и так далее. То вот теперь очень интересно, продолжая разговор о силе этого служения, о власти, Павел говорит, что по милости Божьей мы вот имеем такое служение, и мы не унываем. А почему мы не унываем, собственно говоря, имея такое служение? Секрет, скажем так, того, что мы не унываем, те, кто не унывает, заключен в следующем, Павел говорит. Потому что он говорит, мы проповедуем, не искажая Слово Божие, не прибегая к хитрости. Он говорит, мы не манипулируем, мы свергли всякие постыдные дела, то есть мы, скажем так, раскаялись, мы, Господь нас очистил, мы отвернулись от образа жизни, который там, мы открыты для Бога, мы сегодня проповедуем Слово Бога, не прибегая к хитрости, не манипулируя людьми, открывая истину, представляем себя совести каждого человека, открыто для каждого. Помните, как Петр говорит в своем послании, он говорит, что мы должны быть готовы дать отчет кому? Каждому, любому, кто у нас этого отчета требует, просит, так или нет? И Павел говорит, мы вот так проповедуем, и поэтому мы не унываем, он говорит. Мы не унываем. А вот дальше начинается очень интересно, он говорит дальше, если же благовестие наше закрыто, помните, он говорит, что мы распространяем своим присутствием уже запах познания о Христе, да? Этот запах, он действует по-разному, для одних это запах живительный на жизнь, для других это запах смертоносный на смерть. Те, которые обретают спасение, для них этот запах живительный на жизнь, те, которые отворачиваются от него, этот запах смертоносный на смерть. Это предвкушение грядущего суда, это предвкушение грядущей гибели. Помните, мы с вами говорили, все еще взято из картины триумфа, потому что триумфатор, то есть римский полководец, победитель, когда он ехал вот по улицам Рима, да, то к его колеснице были прикованы, будем говорить, представители войск побежденных, главным образом, скажем так, побежденные главнокомандующие, полководцы, цари и так далее, и так далее. И вся эта процессия, ее сопровождала, кроме вот звука там труп и так далее, ее сопровождали жрецы, которые постоянно сжигали благовония. И для триумфатора это был, и для жителей Рима это был запах какой живительный на жизнь, да? Для тех, которые были прикованы к колеснице, это был запах, который напоминал им о том, что их ждет. Потому что как только они подъезжали к императорскому дворцу, этих пленных их казнили, им отрубали головы. То есть для них это был запах смертоносный на смерть. И Павел использует эту картину. А теперь очень интересно, он говорит, слушайте, благовествование наше для некоторых, он говорит, закрыто, но для некоторых это для тех, которые погибающие. А почему они погибающие? Потому что, он говорит, это люди, у которых сатана, дьявол, князь мира сего, да, ослепил их умы. То есть он их ослепил, они слепы. Для чего он это сделал? Чтобы не воссиял в их жизни свет спасения. То есть чтобы они не увидели этот свет Господа, это Евангелие. По какой причине, каким образом, что позволило сатане на самом деле ослепить их умы? Павел предельно ясно говорит. Неверие этих людей. Люди, когда они не верят, они позволяют дьяволу их ослеплять. Помните притчу о сеятеле? Господь рассказал, что когда он говорит, что сеятель это он, и сеет он, ну мы уже понимаем, да, не деньги же он там сеет, там, да, как некоторые считают, сеет он слово, да, сеет он это слово, и оно падает на разную почву, да. И вот Господь говорит, что когда семя падает при дороге, прилетают птицы и склевывают его. Да? И Господь потом истолковал эту притчу, он сказал, что когда человек семя не принимает, приходит дьявол, и что? Он это семя похищает, чтобы человек не уверовал и не спасся. Так вот Павел говорит, что наша проповедь на самом деле, проповедь Евангелия, она закрыта для неверующих, для тех людей, у которых дьявол ослепил их глаза, чтобы они этот свет не увидели. Но на самом деле он это смог сделать по одной только лишь причине. Они ему позволили это сделать благодаря своему неверию. Своим неверием они позволяют ему действовать в их жизни. Интересно, Писание говорит, что без веры Богу угодить невозможно, правда? Для того, чтобы иметь общение с Богом, иметь отношение с Ним, нужна вера в Него. истинно это, потому что Писание так говорит, но с другой стороны мы видим, что есть проявление и обратного. То есть обратное также истинно. Неверие позволяет или приглашает в жизнь человека демонические силы, чтобы они там действовали. Соответственно, их цель только лишь одна. В 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал, что дьявол приходит только с одной целью, для того, чтобы обмануть, убить и погубить, чтобы люди не спаслись. Так вот, вера нужна, чтобы мы могли иметь отношение с Богом. Когда же в жизни человека неверие, неверие приглашает действовать фактически демонические силы. И он говорит, что люди эти, они слепы, они не слышат то, что мы говорим, и, потому что их ослепил дьявол, и на самом деле он смог это сделать только по одной причине. Потому что они им это позволили. Каким образом? Через свое неверие. Так вот, Павел дальше говорит. Он говорит, мы же проповедуем Христа, мы же провозглашаем Господа, да? И мы на самом деле рабы ваши ради Иисуса Христа, он говорит. То есть мы решили вам служить, чтобы Иисус мог отразиться в вас, чтобы вы могли увидеть этот свет Господа Иисуса Христа. Бога, который повелел свету воссиять из тьмы, то есть он говорит о Христе, что Иисус, опять-таки, он указывает на то, что он является Творцом, и говорит, этот же свет, он озарил наши сердца, чтобы мы могли познать Бога, чтобы мы познать Бога могли в лице Иисуса Христа. А вот дальше начинается очень интересный разговор. Он все еще продолжает говорить о служении. Итак, он говорил о его силе, он говорил о власти этого служения, которое Бог нам верил. А теперь он говорит об очень интересной составляющей нашего служения, которая не всегда видна, и более того, она не всегда хочется некоторым быть видна. Но Павел начинает говорить о скорбях. Он начинает говорить о том, что скорбь является неотъемлемой составляющей успешного, триумфального, помните, победоносного христианского служения. И вот он начинает говорить, смотрите, он говорит, сокровище это, кто является этим сокровищем? Это Христос, это его свет, он говорит, мы носим в глиняных сосудах, Для чего, он говорит, очень просто, чтобы люди не прилеплялись к нам, чтобы люди не видели людей, чтобы люди утверждались не на слове человеческом, но чтобы они утверждались, как Павел впоследствии скажет, на слове Божьем, чтобы они прилеплялись кому? К Богу, чтобы они видели Бога. И дальше он начинает описывать, что с ними происходит. Но вот интересно, я думаю, что когда вы это читаете, что вы сразу вспоминаете? Скажите, на что здесь ссылается Павел? Какую картину он видит перед глазами? О чем он здесь говорит?
Гонение.
Я только что сказал об этом, конечно же. Но здесь дело не только, речь не только о гонении. Помните, что у апостола Павла перед глазами был только Ветхий Завет. О чем он здесь говорит? Слушайте, вы не помните, как однажды ангел Господень явился Гидеону? И вы помните, каким образом Гидеон одержал победу? Господь отобрал всего лишь 300 человек. И с чем они пошли на врагов? С каким оружием они пошли? Они пошли с чем?
С горшками.
Какими? Глиняными. В которых был что? В которых были свечи. Правда? Но эти враги не видели этих свечей до тех пор, пока что? Пока не разбиты были эти глиняные сосуды. Так вот, на самом деле, апостол Павел говорит, что этот свет, он в нас. Но сосуды глиняные. И на самом деле, чтобы этот свет воссиял для других людей, надо, чтобы горшки эти были какие? Сокрушенные. Чтобы они ломались. Это единственный способ, когда люди этот свет могут увидеть. Понимаете? И Павел начинает говорить, что так происходит. Он говорит, посмотри, что происходит с нами. Он говорит, мы глиняные эти сосуды. В нас нет никакой силы, но этот свет, он присутствует в нас. Эта сила присутствует в нас. И хотя он говорит дальше интересно, что эта сила, она в нас есть. Да, мы эти глиняные горшки, эти глиняные сосуды, в нас нет никакой силы. Но как нас не пытаются эти горшки разбить, эта сила, которая у нас, она все равно нас уберегает и сохраняет. И он говорит, смотрите, мы сокровища носим эти глиняные сосуды. Отовсюду притесняем, но никак не могут нас стеснить там. Нас в какие только обстоятельства не помещают, а мы все равно не отчаиваемся. Ничего. Нас гонят, а мы все равно не оставленные. Да? Нас низлагают, а мы никак не погибаем. Нас никак не могут убить. Да? Он говорит, всегда в себе мы носим мертвенность Господа Иисуса Христа. Да? То есть, что они носят в себе, что мы в себе носим? Мы носим Его смерть, Он говорит. Чтобы Его жизнь могла быть в нас тоже открыта. Да? Каким образом? Когда мы не на себя уповаем, когда мы не на человеческое уповаем, когда мы не на какие-то, я не знаю, не на свои силы, в конце концов, не на то, что этот мир предлагает, когда мы уповаем на Господа. Он говорит, так вот, интересно, он говорит, смотрите, смерть действует в нас для чего? Чтобы жизнь действовала в вас. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Это то, о чем он сказал. Для того, чтобы этот свет увидели, который в этих глиняных сосудах, эти сосуды надо, чтобы они ломались. Нужно, чтобы они были сокрушены. И по-другому, иначе этот свет не увидит. Он говорит, так вот, мы умираем постоянно, мы немощные постоянно, а свет действует в вас, жизнь действует в вас. Потому что через вот это все в нашей жизни, этот свет Христов, который в нас, он начинает светить в вашей жизни. И эта жизнь приходит к вам. Я понимаю, что это не самое популярное послание. И я понимаю, что сегодня в свете некоторых течений, учений, которые особенно провозглашают тотальное исцеление, самое лучшее, богатое и дорогое, и самую всю силу, это, понятно, не будет популярно. Но апостол Павел говорит, триумфальное христианское служение, оно триумфально, то есть оно победоносно. Оно заключает в себе не только силу, которой Бог наделяет нас, не только ту власть, которую Он нас посылает, проповедовать это послание, Он говорит, неотъемлемой частью этого служения является скорбь. Так было в жизни Господа Иисуса Христа. Так было в жизни Его апостолов. Так будет в жизни всех христиан, которые решили посвятить себя этому служению. Чтобы свет Его в нашей жизни проявлялся. Чтобы свет Его в нашей жизни проявлялся. Кому Морган как-то писал об этом, он говорит, у нас в церкви был один молодой брат. Это еще когда он был пастором в Бирмингеме, говорит. И он был очень талантливым проповедником, еще до того, как поступил в колледж. Он говорит, ну, когда он закончил колледж библейский, он все еще остался, как ни странно, говорит, талантливым проповедником. То есть этот колледж не убил в нем эти способности и зачатки христианского служения. Он говорит, очень здорово проповедовал. Я помню, на одном служении он так пламенно и здорово проповедовал, библейски. Говорит, я пришел домой, когда жене сказал, что разве не здорово это было? Она так спокойно сказала, да, это было бы еще лучше, если бы он пережил в своей жизни страдания. Морган пишет, он пережил в своей жизни страдания. И это было еще лучше. Это было еще лучше. Так вот, апостол Павел напоминает, что все те, которые посвятили себя христианскому служению, все христиане, чтобы в нашей жизни, скажем так, наш труд приносил этот плод, чтобы свет Христов проявлялся через нашу жизнь другим людям, есть одно необходимое условие – страдание. Необходимое условие. И мы никуда не можем этого деться. Но Павел говорит, интересно, что, несмотря на все это, он говорит, та сила, которая в нас, Христос, который в нас, он не позволяет никаким образом, чтобы как нас там не прессовали, не разрушали, не позволяет нас разрушить. И он говорит дальше, говоря о страданиях, продолжая говорить о служении, он говорит, что в этом служении присутствует еще один очень важный элемент, важный фактор, это надежда. Надежда. Он говорит, и говорим вам, он говорит, имеем дух веры, он говорит, написано, веровал, потому говорю, вот и мы, говорит, веруем в Господа и говорим, мы надеемся, у нас есть надежда. На кого? На Господа. На что? На то, что как Он Христа воскресил, так и наши, эти смертные тела, эти глиняные сосуды, которые все прессуют со всех сторон, но никак не могут их все еще добить, а свет Божий продолжает сиять, он говорит, мы верим, что Он их воскресит. Воскресит. И он говорит, мы верим, что он поставит нас вот пред собою, да, вместе с вами, он говорит, вместе с вами, чтобы еще большая благодарность была в ваших сердцах, чтобы еще во славу Божию, чтобы вы все это видели и все это принесли, эту благодарность принесли Богу. И поэтому он говорит, потому что мы надеемся на Бога, мы поэтому не унываем. А дальше очень интересно он говорит. Мы надеемся на Бога, и вот эта надежда связана вот с чем. Он говорит, наш внешний человек, понятно, что он говорит о физическом человеке, да? Он ослабевает, да? Он слабеет с возрастом, да? И так далее. А вот внутренний, он говорит, со дня на день обновляется. А дальше очень интересно, он говорит, все эти страдания, которые связаны по большей части с нашим внешним человеком, и скорби, и многое остальное, он говорит, на самом деле Павел называет это легкое страдание, кратковременное. Что он называет легким страданием? Я хочу вам напомнить то, с чего мы начали разговор о втором послании к Коринфянам. О втором послании к Коринфянам. 8 стих 1 главы. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии. Потому что мы отягчены были чрезмерные сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. И так далее. Павел говорит, отягчены были сверхсил, были при смерти, думали уже не вывезем, все, думали уже умрем, думали уже все. И Павел называет все это кратковременное, легкое страдание. Ну и вот то, что он точно, то есть говорит, со всех сторон притесняют, со всех сторон гонят, со всех сторон то и другое, но мы не отчаиваемся. Это легкое, кратковременное страдание. И производит оно все это вот безмерную славу Богу. Нашу благодарность ему. Скажите, пожалуйста, Павел здесь говорит, очень важный момент, при каком условии это может нас производить, вот эту славу, и при каком условии мы можем сказать, что все, что в нашей жизни происходит, я имею в виду, все эти гонения, все то, что наваливается на эти глиняные сосуды, все это давление со стороны мира, я не знаю, здоровье, проблемы и так далее. Когда мы можем с вами сказать, да это кратковременно. Легкие страдания. Когда? Павел сказал, при одном условии. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. На невидимое. Потому что то, что видимое, это все временно. Понимаете? Это все временно. И те обстоятельства, в которых мы сегодня, это временно. И то, что происходит вокруг, это временно. Он говорит, когда мы смотрим на невидимое. Так вот, когда мы видим Господа, когда мы смотрим на Него, когда мы видим то, что Он приготовил тем, которых Он ждет, тех, которых Он спас, то тогда это кратковременное страдание. Причем легкое. Причем легкое. Легкое по одной причине. Потому что Его сила-то в нас пребывает. Он с нами. Поэтому легкое. Более того, Он разделяется с нами. Помните, как мы с вами говорили, не один раз уже, вспоминая обращение апостола Павла, когда Господь его встретил на Дамасской дороге, он сказал ему, Саул, Саул, помните, что ты гонишь меня? Не церковь моя, а меня. Потому что Господь идентифицирует себя с нами. Он с каждым из нас этот путь проходит. Интересно. И Павел дальше говорит, он говорит, наша надежда вот в чем. Мы знаем, что этот земной дом, это хижина, а правильнее из греческого перевести будет, это палатка. Ну, хотите библейским языком шатер, скиния, в конце концов. Скиния, это библейский язык. На самом деле смысл такой, это палатка. Эта палатка, она разрушится. Почему очень важен смысл палатки? Там в греческом языке палатка, так подразумевается, и Павел об этом говорит. А потому что дом, он всегда вызывает ассоциации чего-то такого постоянного, да, чего-то такого вот незыблемого, я не знаю, основательного. А палатка, что такое палатка? Это что такое временное, правда? Мы палатки берем с собой когда? Ну, когда в поход идем. Когда ненадолго, когда куда-то. Поставил, снял. Палатка всегда в себе несет вот эту мысль того, что ее можно в любой момент собрать и пойти дальше. Собрать и пойти дальше. И Павел говорит, что на самом деле наши с вами тела это палатки. Это не дома. Мы не будем в этих телах всю вечность. Понимаете? Это временное явление, он говорит. Эти палатки, они однозначно однажды разрушатся. Разрушатся. Он говорит, но мы надеемся на Бога. И надеемся на то, что у нас есть это жилище, которое Он приготовил нам на небесах. И вот то, что Он приготовил нам на небесах, это уже не палатка в греческом, это дом. Это что-то незыблемое, это что-то такое постоянное, это основательное, причем это дом, это там, где тебе всегда желанно, тебя ждут, тебя принимают, где ты успокоен в конце концов. Он говорит, мы имеем это от Бога. Иисус сказал, я иду к Отцу моему, Отца моего, обителей много, я иду их приготовить для вас. Когда приготовлю, вернусь за вами. И апостол Павел здесь об этом говорит. Ведь наша надежда, она на Господа. Мы знаем, что эти хижины, эти палатки, они однажды разрушатся. Оттого, говорит, мы и вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Оттого мы и тоскуем по дому, потому что мы с вами здесь на земле еще не дома. А потому что мы странники и пришельцы. Петр говорит, как странники и пришельцы, проводите жизнь свою здесь. Помня, да? Помня, что здесь пока дома нет. А мы здесь просто странники и пришельцы. Автор послания к евреям говорит, так и Авраам, веря в Бога, он знал, что он странник и пришелец. И не надеялся ни на что. И в шатрах жил. Ожидая чего? Города, строителем которого является кто? Бог. Ожидая дома, который там. Который там. Насколько мы с вами готовы в сегодняшнюю жизнь, насколько мы это делаем в повседневной жизни, насколько мы это так воспринимаем. Насколько? Я не знаю, как вы это читаете, готовясь к сегодняшнему разговору, я как-то читал, интересно, как-то Господь ко мне проговорил. А готов ли остаться верным и продолжать делать то, что Он желает, чтобы мы делали? Если даже, допустим, на этой земле никогда не будет ни постоянного дома, ничего остального. Насколько мы готовы так смотреть и видеть? Но Павел говорит, мы всегда это видим так, мы всегда видим перед собой Христа. Мы всегда смотрим на то, что невидимое, и в этом мы не унываем. И в этом у нас есть силы проходить все эти страдания, мы понимаем, что это только временно. Это легкое. По сравнению с тем, что нас ждет. А эти палатки однажды разрушатся. И нам сегодня тяжело, потому что мы тоскуем по дому. Я помню, один брат сказал как-то... Я не помню, на какой конференции был, и там брат один свидетельствовал. Либо это Дэвид Вилкерсон говорит, я уже не помню, на конференции в Москве. Он говорит, он встречался однажды с одним братом, мы разговаривали, в Латинской Америке. Он уверовал в русскоязычные церкви там. А русскоязычная церковь, это вот во время эмиграции, там 20-е годы и так далее, вот, еще тех волн эмиграции верующих. И он говорит, он уверовал там, и он говорит, я очень скучаю по тем псалмам, тем песням, которые они пели. Потому что, говорит, то, что пели они, говорит, так сильно отличается от того, что сегодня поют верующие. Потому что, говорит, в их песнях была тоска по небу. А в современных, говорит, псалмах сегодня чаще всего слышится, что вот все, конечно, хорошо, слава Богу, но нам и здесь хорошо, можешь оставить нас и здесь. А там была постоянная тоска. Люди понимали, что они не дома. Они тосковали по дому, они скучали. Интересно, вы помните, что сказал Иоанн Креститель в 3 главе Евангелия от Иоанна, когда пришли его ученики и стали как бы говорить, он говорит, посмотри, вот тот, кого ты крестил, теперь все к нему идут, а теперь, если к тебе никто не идет, твоя популярность падает, мы за тебя, как бы за учителя, переживаем. Вы помните, что он сказал? Он говорит, никто не может взять на себя ничего, если не будет дано ему свыше. От Бога. И он говорит, на самом деле я вам сказал, что я не мессия. Я не претендую на это. У меня другое служение. Он говорит, и на самом деле вообще-то мое служение уже исполнилось. Он говорит, цель, которую Бог поставил через меня, она совершилась. Потому что жених-то это он. А я кто? Он говорит, друг жениха, он говорит. Да? И потом интересно, вот эту картину свадьбы, жениха, друзей, Иисус тоже, он употребит, он ее использует однажды, когда к нему подойдут фарисеи и скажут, почему вот твои ученики, почему ты не научишь поститься, молиться, да, своих учеников, например, говорит, Иоанн Креститель научил нас, или фарисеи научили своих. И вы помните, что Иисус скажет? Он сказал интересное слово, он говорит, могут ли печалиться сыны чертога брачного, то есть друзья, приглашенные на свадьбу, да, когда с ними жених. Но придет время, когда жених у них возьмется, и тогда они будут печалиться, тогда они будут поститься. Они будут поститься. А почему они печалятся и почему они постятся? Скажите, пожалуйста. Почему они будут это делать? Они будут скучать по нему очень сильно. Они будут по нему очень сильно тосковать. Просто потому, что они его не видят. Физически. Так вот, Павел говорит, мы от того и воздыхаем. И желаем облечься в небесное. Желаем уже быть там дома, он говорит. Только единственное, что говорит, братья, только б нам, оказавшись там, не оказаться раздетыми. Ноги. О чем он говорит? Он в первом послании сказал, обращаясь прежде всего к служителям. Говорит, каждый из нас на едином основании, которым является Христос, это единственное основание, на котором человек может строить, и человек может называться христианином, если только основанием его жизни является Христос, распятый и воскресший, и вновь грядущий. Все. Другого основания, кроме положенного, Павел говорит, больше нет. Но проблема вся в том, что по-разному строим мы на этом основании. А строить мы по-разному можем, потому что по-разному смотрим. Павел здесь скажет, мы сейчас впереди, он об этом скажет, что если кого-то мы и знали раньше по плоти, то теперь не знаем. Мы смотрим совсем по-другому на Господа и на людей. Не по плоти, потому что это когда по плоти мы смотрим, мы видим одних богатыми, других не очень, одних сильными, других не очень. А когда мы не по плоти смотрим, мы смотрим совсем по-другому. И видим совсем другое, да? Так вот интересно, Павел говорит, в первом послании он говорит, что на этом основании мы можем с вами по-разному строить. Одни могут строить из золота, серебра и драгоценных камней. Это действительно то, что достойно этого основания, краеугольного и главной драгоценности, которой является Христос. Так или нет? А кто-то может строить из сена, соломы и дерева? Ну, потому что так быстро. Ну, потому что так быстро видны плоды, дивиденды какие-то. Служение всегда это большое искушение. И это большое давление. Сколько говорим, сколько проповедуем, не видим плодов. Ну, под плодами мы разные вещи понимаем. То есть не видим результатов. Не видим результатов. Всегда есть такое искушение. Но вы знаете, что плоды, они не сразу же появляются, правда? И не знаю, как-то порой вспоминаю свидетельство, помните, такой миссионер был в Ливингстоне, да? Сколько лет он там проповедовал? 40 лет. И говорят, что при его жизни он так и не видел ни одного обращенного африканца. Когда его нашли там, в этой хижине, где он жил, он умер на коленях, в молитве. Но люди, которые приехали по его следам, они пожали огромный урожай этих душ. Но он не видел в своей жизни. Как часто это желание, во что бы то ни стало, быстро увидеть результаты и дивиденды, толкает нас или мотивирует на что-то, не знаю, смотреть, например, уже не на Господа, не на невидимое, а на видимое. Ну, потому что мы хотим сейчас, популярности сейчас, успеха сейчас, ответов сейчас. Так вот Павел говорит, нам там, оказавшись у Господа, только не оказаться бы нагими. А каким образом? А там интересно, в книге Откровения написано, что верующие люди, они идут к Господу, да, умирая. И дела их идут куда? Вслед за ним. Но дело каждого, Павел говорит, будет испытано. И испытано оно будет в этот раз не потопом, а испытано оно будет огнем. Огнем. И он говорит, некоторые, которые настроили не из драгоценных материалов, а из того, что быстро строится. Сено, солома, дерево, быстро. Я как-то говорил уже, говоря о первом послании Коринфянам, когда мы здесь размышляли. Я почему-то всегда читаю это, как-то, не знаю, внутренне. Всегда сразу же вспоминаю, со времен еще студенческих, когда в университете учился, нас периодически возили там, недалеко от Ленинграда, тогда еще Ленинград был. Это мы закончили уже, поступили в Ленинградский, закончили Петербургский университет. Интересно там было. Вот. Так вот, там было такое место Разлив, кто еще помнит из старой формации. Да? Наша молодежь сегодня не знает, что такое Разлив и чей там шалаш стоял. Там был шалаш Владимира Ильича Ленина. Из сена был построен, причем он под стеклом. И его периодически жгли кто-то там. Сигареты недокуренные бросит, еще его периодически отстраивали. Я когда читаю, всегда вспоминаю почему-то этот шалаш. Потому что нам об этом так и рассказывали. Кто-то же спросил, там, говорит, неужели тот же самый сохранил? Да что вы? Чуть ли не каждый год его заново вяжут из этого сена, этот шалаш, в котором Ильич там жил, несмотря на то, что он под стеклом. Так вот я понимаю, Господь через апостола Павла говорит, у нас есть дом, который приготовляет Иисус, неприготворенный дом. И мы однажды там будем. Он говорит, мы очень тоскуем по дому сегодня. Но главная проблема в том, что оказавшись там, нам не оказаться бы на гибели. Потому что все будет испытано. Дело каждого будет испытано. И то, что недостойно этого драгоценного основания, оно все сгорит. Написано, сам спасется, но как бы из огня. Сам спасется. Но как бы из огня. А как из огня он вышел? А без ничего, он говорит, ногими бы не оказаться, голыми бы там не оказаться, пред Господом. Написано, понесет урон, осуждение. Дело даже, наверное, не в осуждении. Я думаю, что сильнее осудить нас, чем мы сами способны себя осуждать, нас никто не может, правда? И те, которые это знают, вы понимаете хорошо. Когда мы сами себя в чем-то осуждаем и обвиняем, это просто невыносимо. Когда обвиняют люди, это еще ладно, это можно перенести. Но когда ты сам... Так вот, здесь апостол Павел об этом говорит. Он говорит, чтобы нам, оказавшись дома, по которому мы так тоскуем, скучаем, который ждем с нетерпением, там раздетым бы не оказаться. Не оказаться. И говорит, вот в этой хижине, в этой палатке мы поэтому и воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься. Не хотим облечься. Говорит, не хотим мы вот все время жить в палатках, но хотим наконец-то уже облечься. То есть облечься вот в это небесное, оказаться дома, чтобы смертное было поглощено жизнью. То есть все. Он говорит, для этого, в общем-то, Господь нас и сотворил. Для этого Он нас и спас, чтобы мы были там, где Он. И Он говорит, дал нам залог Духа Святого. И залог Духа Святого, вы хорошо, мы с вами говорили уже не один раз, да знаете, что это такое. То есть, Павел 8 главе послания к Римлянам скажет, что мы имеем в себе начаток Духа. То есть, Дух Святой сошел, Господь нас спас, Духом Святым запечатлен на небесах, Духом Святым крестил нас. Но на самом деле, это, кажется, еще не вся полнота Духа Святого в нас, который Он желает, а только начаток Духа. Это залог. Но это очень важно для нас, потому что само слово «залог» напоминает об очень интересном моменте. Это как помолвка, да? Когда жених дарит кольцо невесте, а потом сам уезжает. Она его может и не видеть уже. И может долго достаточно не видеть уже. И тяжело ей, и она уже собралась стать женой, но она еще не жена пока. И ей вокруг могут говорить, да уже забыл и не приедет. Но смотрит на кольцо, приедет, так или нет? И Господь дал нам залог Духа Святого, что Он обязательно за нами придет. И мы обязательно будем там, где Он. И мы будем дома. Он говорит, так вот мы всегда благодушны, зная, что водворяясь в теле, мы устроены у Господа. Потому что верою, а не видением. То есть он говорит, мы живем верою, а не видением. И поэтому мы знаем, что пока мы в этих палатках, мы еще, но не так близки с Богом во всей полноте, как Господь это задумал, и так, как это будет, когда мы будем на небесах. Потому что мы живем в невидении. То есть мы его не видим сейчас. Физически. Нет, духовно понятно. Мы с ним соединены. Духовно мы его видим, но физически мы не можем его увидеть в его прославленном человеческом теле. Потому что он сейчас по правую руку. Кого? Отца. На небесах. А мы еще не дома, он говорит. Да? И живем мы верою. И вы помните, автор послания к евреям в 11 главе напишет, что вера на самом деле это что такое? Это уверенность в чем? В невидимом. И ожидание чего? Обещанного. Что смотрим на это кольцо, знаем, что придет за нами. Знаем. А пока верой ходит, как это делал Авраам, ждал этого города, художником и строителем которого является Бог. Так вот он говорит, мы пока благодушествуем, он говорит, знаем, что пока мы в теле, мы еще не во всей полноте вот так вот соединены с Господом, как это будет, когда будем на небесах. И поэтому тоскуем, поэтому печалимся. Мы ходим верой мы поэтому, мы верой ходим, а не видением. Но мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И, конечно же, мы с нетерпением ждем того момента, когда мы из этих палаток выйдем, потому что знаем, что в этот момент мы домой придем. Мы у Господа уже водворимся, да? На постоянное место жительства. Слава Богу. И потому, он говорит, мы стараемся ревностно, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодно. И Павел говорит, зная, что это то, к чему призвал нас Господь, зная, что это наша надежда, зная, что это то, что нас ждет, мы сегодня, он говорит, ревностно стараемся. Живем ли, умираем ли мы хотим ему во всем всегда быть угодными. Угодными, да? И он говорит дальше, повторяя ту же самую истину, которую он озвучил в первом послании к Коринфянам, он говорит, напоминает, что как только мы дома водворимся, этому будет предшествовать один очень важный момент. Мы все предстанем пред судилищем Христом. Мы все предстанем пред Господом, чтобы дать отчет, что мы делали, пока были в этих палатках. Куда смотрели, чем жили, на что надеялись и что, в общем-то, делали. Написано, доброе или худое. За все дадим мы отчет. И вот дальше очень интересно. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем всех людей. Зная страх Господень. Павел говорит, мы знаем страх Господень. Что такое страх Господень? Скажите, пожалуйста. Что такое страх Господень? Я же даже не сомневался, что мне так скажете. Какие еще клише христианские вы мне озвучите? Знать Бога. Знать Бога, Сергей, он говорит. Можно знать, но это не факт, что его боятся еще. Слушай, вот, Сережа, давайте я перефразирую. Вот там люди под фразой «страх Господень», они понимают страх пред Богом, который может наказать. Но христиане понимают страх Господень по-другому. Это страх оскорбить Бога своей жизнью, своими делами, своими поступками, своими мотивами. Это страх сделать что-то недостойное Его. Понимаете? И Павел говорит, мы знаем этот страх. Мы ждем, когда с нетерпением будем дома с Ним. Только мы не хотим оказаться там нагими. Он говорит, поэтому ревностно делаем сегодня, хотим быть Ему угодными, исполняем Его волю. Живы ли мы, умираем ли мы, он говорит. Знаем мы страх Божий. Боимся мы оскорбить Господа. Боимся мы стать преткновением каким-то, стать поводом для того, чтобы Его имя хулилось у других людей. И поэтому мы, говорит, вразумляем всех людей. Поэтому мы людей увещеваем. Мы говорит, а Богу же мы открыты. Он знает наши намерения. Он знает наши сердца, он знает наши мотивы. Он говорит, теперь, братья и сестры, надеемся, что открыты мы и для вас. Надеюсь, что когда мы были у вас, вы это видели. Что нет у нас никаких ни задних мыслей, ни потаенных, ни манипулируемых вами, ни использовали мы вас никак. Павел будет дальше говорить, он будет говорить, что когда мы были у вас, да ничем не пользовались, послужили всему мои руки, он говорит, сам работал, на эти же деньги еще вам проповедовал, вас кормил, вас поил, и не хотел, чтобы кто положил преткновение для того, чтобы вы услышали Евангелие. Он так и говорит здесь. Он говорит, Богу наши сердца открыты, он их знает. Надеюсь, что вашей совести мы также открыты. Что бы вам там про нас не говорили, надеюсь, что для вас мы также. А дальше начнет говорить вот о цели служения, о цели наших взаимоотношений с Богом. Но я думаю, что мы об этом поговорим более подробно уже в следующий четверг. Вот относительно отрывка, который мы с вами сегодня рассмотрели, может у вас какие-то вопросы есть? А может мы что-то упустили? А может быть вы даже не согласны? Да, четвертый.
Воздыхаем под бременем.
Воздыхаем под бременем. Тяжело нам, Вера?
Ну,
тяжело.
Иисус сказал,
воздыхаем под
бременем.
Вера, воздыхаем под бременем не от того, что жизнь тяжелая, а тоскуем от того, что хотим наконец-то домой. Там же написано. Потому что не хотим совлечься, но облечься. Да не хотим мы постоянно в этой хижине жить. Нас же дом ждет. Мы домой хотим. Домой хотим. Ждем с нетерпением, когда смертное будет поглощено жизнью. Вот этого мы ждем. Это самое главное бремя.
Не хотим совлечься.
То есть не хотим мы, не хотим вот с этим земным, но мы хотим вот туда, где ждет нас небесное. Где наш дом. Ну нет, а что тут греховное тело? Павел здесь уже давно его совлекся. В 6 главе послания к римлянам он совлекся с ним. Здесь он совсем о другом говорит. Он здесь не под бременем греха страдает. Потому что он все уже почитает за сор. Это так. Если скажу навоз, это еще слабо. То, что там в греческом написано. Ради познания Христа. А он здесь совсем по-другому. Он говорит, что это продолжение той мысли, мы все еще эту силу носим в этих глиняных сосудах. Но он говорит, мы готовы, мы в палатках живем. Он напоминает, слушайте, наши тела это палатки. То есть Бог не определил нас, чтобы в вечности мы были вот так, как в таком, как сейчас. Это временное состояние. Он говорит, мы наконец-то хотим домой. Поэтому и воздыхаем. Потому что хотим у Господа водвориться. Хотим уже дойти домой. Интересно как, да? Удивительный был человек апостол Павел. Он потом скажет в конце, да, что он течение совершил и веру сохранил. А теперь он говорит, знает, все, венец готовится. Он пойдет туда, дела пойдут вслед за ним, он идет домой. Это как нужно смотреть туда на невидимое, так, чтобы быть готовым абсолютно ко всему тому, что происходит здесь, в видимой области с нами. Почитая это легким, кратковременным страданием. Которое на самом деле ничего не может сделать нам, потому что в Римлянам 8 главе он напишет, никто не может нас отлучить от любви Божьей во Христе Господе, во Христе Иисусе. Никто. Это как надо это увидеть и всю свою жизнь на этом сфокусировать. Однажды и навсегда. Однажды и навсегда.
Это мы не видим, мы уверены, и она осуществляется. Говорит, так происходит.
Да. Мы живем невидением, он первый раз говорит об этом, он потом скажет, что мы призваны ходить невидением, но как? Верою. Верою. Потому что то, что здесь нас сегодня окружает, это не есть настоящая реальность. А настоящая реальность та, которую видит Бог. И та, которой Он все это ведет. Иисус, интересно, когда Он написал послание через Иоанна церкви города Смирны, Он им скажет, Я знаю, что ты нищ. Мы с вами уже изучали это, мы говорили, что слово нищ, то есть нищему до самой крайней степени. Все, идти и просить милостыню. Но, впрочем, ты богат. Впрочем, ты богат. То есть Господь, отвечая на нужду церкви, Он говорит, тебе надо смотреть на реальность не такой, как ты ее видишь здесь, и ее видят люди, а такой, какой видит ее Бог. А Бог говорит, что ты богат. Богаче многих тех, которые на Мерседесах ездят, потому что им с собой, кроме их грехов, туда взять нечего. А у тебя там сокровище нетленное. Нетленное. Это реальность. Но поскольку мы это все носим в глиняных сосудах, это постоянно под давлением со стороны мира перестать смотреть туда, начать смотреть вот сюда. В этом искушении проблема. Но Павел говорит, мы однажды эти вопросы в своей жизни решили. Он говорит, мертвенность Христа в нас постоянно, мы постоянно готовы встретиться с этим днем, когда мы перешагнем эту вечность. Когда ты готов с этим встретиться, тогда на самом деле тебе легко. Вот это очень интересно. Понимаете, в чем дело? Готовность переносить страдания начинается с того, что мы определяем это здесь. Что мы должны готовы с этим встретиться в любой момент. Что это неотъемлемая часть христианской жизни и христианского служения. С этого приходит готовность. С этого начинается. А когда мы все-таки надеемся где-то чего-то избежать, а Писание говорит, чего я боялся, то меня и постигло. То тогда у нас всегда проблема появляется. И нам тяжело это переносить. И нам не кажется легким кратковременным страданием. В этом все дело. Павел говорит, ну мы давно уже поняли, мы решили. Мы в себе, он начинает с этого, мы в себе имели приговор к смерти. Все. На себя не полагались, знаем, что если Бог решит, значит умрем сегодня. Но даже в этом мы и так уже, почему? Да мы же домой хотим. Он говорит, мы уже все. Мы знаем, что нас ждет там. Мы знаем, кто нас ждет там. Вы помните, когда Стефана побивали камнями, он сказал им, я вижу отверстие небеса, и кого он видит? Иисуса, который встал с престола для того, чтобы встретить его. Встретить своего свидетеля. Своего дитя. На самом деле в этом и есть секрет, Павел говорит. Дальше он будет интересно, когда он будет говорить о цели христианского служения и о любви. Но мне не хочется начинать дальше разговор этого раздела 5 главы. И понятно, что сегодня, наверное, Павел бы не был популярен. Я так иногда думаю об этом. Очень часто я его цитирую, но он бы не был сегодня популярен. Потому что он говорит какое-то совсем другое Евангелие, которое подчас мы сегодня слышим. Интересно, когда во время гонений верующие люди продолжают верить в Господа и идти. Это как Тузер сказал, говоря вот в этой проповеди там, о старом кресте и новом кресте. Человек, который тогда, который взял свой крест и пошел за Господом, он уже с родными простился. Это то, о чем говорит апостол Павел. Мы имели в себе приговор к смерти. Мы готовы с ней встретиться в любой момент. Там, где Бог положит и определит. И я помню, когда Владимир Иванович Франчук читал нам этот курс «История пятидесятнического движения», когда он говорил о гонениях, когда он говорил о том, как это было, как в его семье было. Там. Под утро приехала эта черная машина. Его в один лагерь отца, мать в другой лагерь, дети, государство. И люди жили с этим, готовы в любой момент с этим встретиться, продолжая верить в Христа, доверяя Ему и идти за Ним. То есть, они были готовы вот все то, что есть здесь, потерять, потому что он говорит, это палатка, это временное. Временное. Он говорит, я хочу, чтобы мы были устремлены на то, что не временное, а то, что основательное, то, что вечное. Мы не видим его сейчас воочию, но мы видим его глазами веры, мы знаем, потому что верен Господь. Он так поступил с Иисусом, он так поступит с нами. Он воскресил его, воскресил наши тела. Мы этим живем. И когда мы туда смотрим, когда мы в этом уверены, нам тогда легче встретить все то, что мы с вами призваны встретить здесь. Во время нашего путешествия по этой земле. При одном условии, если мы продолжаем взирать на невидимое. Во время гонений, тогда, то есть когда христианство не популярно, тогда верить опасно. Потому что можно расстаться в жизни и потерять все, что у тебя есть. Правда? Но Писание говорит, что вера каждого будет испытана. И Господь, мы с вами говорили уже, давая времена покоя своим церквям, он веру испытывает. Поэтому в нашей стране не всегда так будет. И помните, пожалуйста, что этот злой день, он обязательно придет в нашу с вами жизнь. Это послание Евангелия. Но он обязательно придет в нашу с вами жизнь. Поэтому пусть Бог благословит нас понимать и быть к этому времени готовы. Может, еще какие-то вопросы? По первому ходить? Можно. Это что-то, что приносит очень быстрые дивиденды.
Нет, это понятно. А мы строим. То есть мы это дела не можем. Дело
обнаружится.
То есть
да.
Это дела наши,
дела
наши,
конечно.
Испытаются, да?
Испытаются огнем. Уже здесь. Вы знаете, когда мы, в общем-то, на мой взгляд, очень подробно об этом говорили, когда мы рассматривали первое послание к Коринфянам, не знаю, может, Вера болела или не было ее.
Может, уже забыла.
Ну да. То я думаю, что есть, на мой взгляд, одна замечательнейшая библейская иллюстрация относительно вот этого отрывка. Помните, апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит, что вот все, что написано было в Ветхом Завете, оно написано для нас, достигших последних дней. Да? Но написано как образы. Да? То есть наш разум, он, у нас есть очень интересная особенность нашего разума, он ассоциативный. Нам нужны какие-то ассоциации. То есть если истина не имеет никакого отношения к моей практической жизни, она для меня остается абсолютно бесполезной. Но когда у нас есть ассоциации, мы можем зацепиться, мы можем себя с чем-то идентифицировать, это то, что ее оживляет в моей жизни, да, на самом деле. Так вот, в Ветхом Завете есть замечательная иллюстрация вот к этой истине, которую говорит здесь апостол Павел. И я думаю, что вы уже знаете, да, чья это жизнь, жизнь того человека. Не помните какого? Лота. Новый Завет, по крайней мере, апостол Петр, в первом послании, по-моему, он говорит, он говоря о Лоте, он свидетельствует, что Лот был человек праведный. То есть этот человек был верующий. О нем Писание засвидетельствовало, что он был праведен. Он верил в Бога. В Бога Авраама. Поэтому у нас есть все основания считать, что мы с ним встретимся. Но жизнь этого человека, на самом деле, является иллюстрацией вот к этой как раз истине, о которой говорит апостол Павел. Вы помните, с чего начались проблемы у Лота? С момента, когда они вернулись из Египта, они вернулись оттуда еще гораздо более богатыми с Авраамом, да, чем они туда пошли, хотя сам факт того, что они туда пошли, это было проявление их неверия. В Ханаане был голод, а в Египте был хлеб, да, они туда отправились. Вместо того, чтобы доверять Господу, что он в состоянии их там, скажем так, поддержать и накормить. Тем не менее, они вышли из Египта еще более богатыми, чем они туда зашли. И это было, конечно, ветхозаветный тип, там, скажем так, ветхозаветное пророчество о том, каким образом евреи из Египта выйдут. Хотя они будут там рабами, выйдут они оттуда богатыми, потому что Египет отдаст им все, лишь бы они ушли оттуда. Да? Лишь бы они ушли оттуда. Так вот, интересно, когда они вышли оттуда еще гораздо более богатыми, первая проблема, которая у них возникла, это был спор между пастухами Лота и пастухами Авраама о колодце. Да? И тогда Авраам сказал, зачем нам ссориться? Да? Давай мы лучше уже, мы уже распространились, у нас много добра, много рабов, много слуг. Давай мы уже разойдемся. Уже каждый сам по себе. И там у Лота были проблемы. Вместо того, чтобы, во-первых, позволить Аврааму сделать первый выбор, потому что он старше. Более того, обетование Бог давал Аврааму, да, благословляющий тебя, тебя я благословлю, проклинающий тебя прокляну. Лот сам делает выбор. И сделал выбор, вы помните как? Он посмотрел на эту Иорданскую долину, там низменность, да, которая распространялась вплоть до Содома и Гоморры, да, и увидел две вещи. Он увидел, что она как сад Господень и как земля египетская, откуда они только что вышли. Земля плодородная, земля богатая, способная накормить и так далее, и так далее. Сад Господень всегда упоминание о чем? Эдем? Эдем это что такое было? Что за место там было? Которое, куда Бог поместил человека, он его не в Эдеме сотворял, он его поместил туда. Да? И Эдем это было то место, где Адам имел общение с Богом, где Бог прогуливался в прохладе посада, в прохладе дня, они имели общение, так или нет. Так вот, по сути, верующий Лот, что он пытается сделать? С одной стороны, сохранить отношения с Богом, с другой стороны, воспользоваться плодами городской цивилизации, чтобы безбедно прожить. Это то, о чем Иисус сказал. Он не сказал, что люди не будут пытаться это сделать. Он сказал, что не сможете служить одновременно кому? Богу и мамоне. Не сможете. Лот попытался это сделать. Попытался это сделать. И там дальше очень интересная история. Начиная, по-моему, с 16 там, по 19 главу книги Бытие, вы почитаете, вы увидите, что поначалу он раскинул свои шатры перед до Содома, он еще не в Содоме, да? Потом, когда эти цари пришли, языческие, помните, эти пять царей, и захватили Содом. Они захватили и Лота, он был уже в Содоме. Да? А когда 18 глава книги Бытие, когда пришел Господь с ангелами, чтобы разрушить Содом и Гоморру, ангелы встречают Лота где? У ворот Содома. Он уже один из старейшин города. Он уже, ну, мэр города, считай, сидит там. И мы с вами говорили, что этот человек, ну, по крайней мере, Новый Завет истолковывает, он никогда внутренне не смирился с тем, что в этом городе происходило. Петр пишет, что праведный Лот, он ежедневно страдал от того, что видел и слышал дела нечестивые. А какие они там были нечестивые, вы помните, когда содомляне пришли к дому Лота, там написано, пришло все мужское население от малого до старого. То есть вот таких размеров там был этот грех. Страшно себе представить. И вы помните, что, желая сохранить отношения с Богом, но с другой стороны воспользоваться плодами цивилизации, чтобы безбедно прожить, в конце концов Лот теряет что? Он теряет все. Потому что, когда ангелы выводят его оттуда с его дочерьми и женою, жену он тоже потерял там. Скорее всего, она была из Содома, потому что нигде о ней до этого момента там повествование не говорится, да? Она была, скорее всего, вместе с Содом, она оттуда. Почему так все ей было дорого, что она повернулась, да, оглянулась. Но помните, он все потерял. Да, Писание говорит, он остался спасенным. Но он не смог никого выиграть. Он не смог выиграть даже, я не знаю, женихов своих дочерей, в конце концов. Помните, по нему скажут, что когда они попытались их вывести тоже. Он не смог ни на кого повлиять в этом городе, на самом деле. И в конце концов, не знаю по какой причине, ему, видимо, было очень стыдно встретиться с Авраамом. Он не пошел на гору, куда его отсылали ангелы. Он пошел в небольшой городок, который Бог ради него, Лота, сохранил. Помните, да? Но вся проблема в том, что и в этом городке он не мог жить, пришло жить в пещерах. Дочери с ним сделали то же самое, что он сделал с ними. Ситуативная этика. Помните, когда он их вывел и сказал, Ангелы не просили, чтобы он заступался за них. Он взял своих дочерей и вывел. Что такое ситуативная этика? Это когда из двух зол выбирают наименьшее. Но помните, когда мы выбираем наименьшее, пусть даже наименьшее, но все равно это будет зло. Это никогда не будет добро. Ангелы не просили, чтобы он заступался за них. Они сами их защитили. Так или нет? Его дочери сделали с ним то же самое. Из двух зол они выбрали наименьшее. Они жили там в пещерах, где у них возможности выйти замуж в принципе не было. И поэтому они из двух зол выбрали наименьшее. Они переспали со своим отцом. И появились два народа, с которыми у евреев на протяжении всех историй, всей их истории были проблемы. Аммонитяне и Моавитяне. Помните. Лот остался верующим человеком. Он остался, другими словами, спасенным. Но, оглядываясь на всю его жизнь, годы потрачены впустую. Потому что, когда вылился серный этот дождь, огненный, все сгорело. Там ничего не осталось. Да, сам спасся, Писание говорит. Но как бы из огня ногой пришел Господь. Голый. Ничего. Каких дел? Дел веры, свидетельства. Люди, которые увидели этот свет Христов в его жизни. Как, например, в жизни Авраама, который стал отцом всех народов. Всех верующих, я имею в виду. Нет. Годы потрачены в пустоту. Сено, солома, дерево. Все сгорело. Ну что, я думаю, что мы сейчас с вами помолимся.
Отсюда заключаем, что он не был другом Бога, так?
Александр Иванович, мы отсюда не можем этого заключить, потому что Новый Завет говорит о нем, что он был верующий. Праведный.
Правильно.
Понимаете, в чем дело? А все праведные, то есть праведные по вере, они все друзья Бога. Проблема в другом. Проблема в том, что он посмотрел на вот эту низменность, да? И он сделал какой-то вывод для себя. А Павел нас призывает смотреть на то, что невидимое. Там, где Бог. Понимаете? Вот и все. А когда мы начинаем смотреть на это видимое, начинаем из этого уже делать выводы. Да, с Богом. Ну и, в общем-то, здесь хочется как царить. Как один я как-то однажды сказал, мол, у Бога воля, так что покажем в доме двухэтажном. Там, все такое было у него. Это воля его, оказывается, такая. Ну, чтобы мы были самые, не знаю, престижные, и так далее, и так далее, и так далее. Вот сразу видно, дети царя. А ты что там? Так и говорили в Коринфе на Павла. Ну, где он тут, не знаю? Там силен, а посмотришь на него, ну, какой тут, я не знаю, сын царя? Ничего не изменилось. Я не знаю. Сохрани нас, Господь, чтобы мы когда-то так говорили, как эти люди, которые сегодня так проповедуют. Никого не осуждаю. Каждый сам делает свой выбор. Но я просто говорю о том, нам нужно быть открытым к тому, что нам говорит Священное Писание. И оставаться все-таки на позиции Его, потому что это правда. Это реальность. Это истина. И Господь говорит, что Он имеет намерение о нас как во благо, а не во зло. Но есть одно условие. Давайте будем смотреть на невидимое. Давайте верой будем жить, а не видением. А Господь в свое время вознесет каждого из нас. Если что, Писание говорит. Если что, если не ослабеем. Если не ослабеем. Пусть Бог защитит и сохранит. Давайте. Боже, дорогой великий Господь, спасибо Тебе за милость Твою, Господь. Спасибо Тебе за благодать Твою, Боже, за спасение Твое, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты, Господь, видел нас верными, Боже, и верил нам служение, Твое служение. Триумфальное служение, победоносное служение. В этой силе Твоей, милости, власти, Господи. Ну, спасибо Тебе за то, что Ты всегда напоминаешь нам, Боже, что это служение, эту силу мы носим в этих глиняных сосудах, Господь. И чтобы мы понимали, что мы просто еще не дома. что эти палатки, а это так, они просто нам даны Тобой, Господи, на время этого путешествия, Господь. Ты в состоянии, Боже, сохранить эти палатки, как бы их там ни притесняли, как бы этот ветер этого мира не рвал их, не пытался их разбросать. Ты не позволяешь, Господи. Но помоги нам, Господь, жить верой, а не видимым, смотреть на Тебя, Господь. Ожидать, Боже, этого момента, когда уже водворимся у Тебя, Господи, уже дома. Когда уже жизнью будет поглощено это смертное, Господь. Но помоги нам, Боже, помнить об этом, что в нашей жизни это может произойти в любой момент. В момент, который определяешь Ты, Отец. Помоги нам, Господь, чтобы мы, Боже, могли с дерзновением, Господь, шагнуть в это, зная, что, Господи, не из сена соломы и дерева строили, Господь. Но по милости Твоей, Боже, мы искали этого драгоценного и строили, Господь, силою Твоей. И пусть это занимало целые годы, Боже, жизни целые, Господи. Но все только откроется там, когда будем у Тебя. Потому что там настоящая реальность, Господи. Там, где Ты. Боже, помоги нам, Господь, чтобы в этот момент, когда это произойдет, мы, придя домой, не оказались нагими, Господи. Чтобы не было стыдно пред Тобой, Господи. Сохрани нас, Господи. Благослови. И помоги нам, Боже. И дальше идти, Господь, верою, а не видением. Взирать на Тебя, Господь, а не на то, что предлагает этот мир, обстоятельства, Господи. Доверять Тебе, Боже. И не унывать. Не унывать. Не повреждая Слово. И не прибегая к каким-то человеческим хитростям, Господи. Но доверяя Тебе, Боже. Провозглашать Тебя. Благовествовать Тебя. Твое спасение, помня. Чтобы для того, чтобы этот свет стал виден другим. Порой необходимо, чтобы эти глиняные сосуды трескались, Господи. Помоги нам в эти моменты просто не унывать, не потерять веру, не ослабеть, Господи. Но еще больше укрепляться Тобой, Господь. Прими за все хвалу. Благослови нас, Отец. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну что, пусть Бог благословит. С миром Божьим.